любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Объясните же мне, в чем мое уродство? Всюду, и особенно в литературной среде, я чувствую себя зверем среди людей, чем-то неуместным. А женщины? Моя сущность надоедает им очень скоро, и остается только раздражение. Писал Волошин в письме близкому другу. Об этих его терзаниях знали только самые близкие. Всем остальным Максимилиан казался самым гармоничным и счастливым человеком. Блаженным чудаком, творцом, магом. Макс умел предсказывать будущее, лечить наложением рук, зажигать взглядом сухую траву и усмирять агрессивные стаи бродячих собак. Он построил в Коктебеле дом-корабль и принимал в нем по 600 гостей в год. Оплату брал, по его же выражению, веселыми розыгрышами и радостным кипением. В этом доме гостили Горький и Цветаева, Бенуа и Петров-Водкин, а Булгаков именно здесь надиктовывал жене «Дни Турбиных». Неужели все, что рассказывают о порядках в вашем доме, правда? Что у вас право первой ночи с каждой приехавшей к вам женщиной? Что ваши гости одеваются в пол пижамы? Один разгуливает по Коктебелю в нижней части на голом теле, другой – в верхней части пижамы? Что вы там молитесь Зевсу и приручаете дельфинов? – спрашивали Волошина. Он кивал самым серьезным видом. Правда, правда. Максимилиан любил казаться чудаком и обожал мистификации. Со своей первой женой Маргаритой Собашниковой Волошин познакомился в Сорбонне. Они вместе слушали лекции. Максимилиан разгуливал по Парижу в цилиндре, бархатных штанишках до колен и гномьей накидке с капюшоном. Маленький, толстый, с большой львиной головой. Все на него оборачивались. Маргарита была девушкой из богемы, но при этом носила строгие юбки и английские блузки. Маргариту все называли Аморей. Она писала картины и всюду ходила с шаманским бубном. Ее прадед был бурятским шаманом, а отец был уже богатым торговцем чаем. Аморя только-только вырвалась из его тирании и мечтала о безграничной свободе и любви. Волошин смотрел-смотрел на Аморю, а потом вдруг сказал: «Я нашел ваш портрет. Хотите, покажу?» И они отправились в музей. Каменная египетская царица Теиах действительно напоминала правнучку бурятского шамана. Живая девушка и каменная царица слились для Волошина в одно. Приходится делать над собой усилия, чтобы поверить. Маргарита из тленных плоти и крови, а не из вечного алебастра. «Я никогда еще не был так влюблен, а прикоснуться не смею, считаю кощунством». Это история со счастливым началом. Влюбленные обвенчались, уехали в Феодосию. Маргариту слегка шокировали порядки, заведенные в доме. Волошин сразу же нарядился в длинный хитон, обулся в чувяки и украсил кудри венком из полыни. А Моря Маргарита стеснялась его выходок. Однажды незнакомая маленькая девочка увидела их вместе и громко спросила: «Мама, почему царевна вышла замуж за этого дворника?» Волошин счастливо расхохотался. Маргарита смутилась. Все эти греческие хитоны, бесконечные гости и фокусы с наложением рук начали ее утомлять. Она начала разочаровываться в муже. Казалось, он ни на что не способен, кроме как бродить по горам с мольбертом. А в Петербурге, казалось ей, шла в это время настоящая жизнь. Рассказывали, что там строят человеческую общину нового типа, в которой нет правил и нет богов, кроме Эроса. Хотелось посмотреть на все своими глазами. Поехали в Петербург, поселились в самом эпицентре символизма, в квартире под мансардой поэта Вячеслава Иванова. По средам он собирал всех символистов у себя. Пока Максимилиан спорил, мистифицировал и писал стихи, Маргарита сближалась с Ивановыми. Вячеслав и его жена, Лидия Зиновьева Аннибал, уговорили Маргариту вступить с ними в духовно-душевно-телесный слиток из трех живых людей. Настоящая художница не должна оставаться в вульгарной супружеской паре. Они стали жить втроем, а Макс – лишний угол в этом многоугольнике – отправился обратно, в Коктебель. Волошин усердно создавал из себя образ безвредного для дам толстяка. Но всегда находилась женщина, готовая бросить все и примчаться к нему в Коктебель. В череде этих романов историки литературы выделяют один с Елизаветой Дмитриевой, легендарной Чарубиной де Габриак. К Волошину ее привез влюбленный Гумилев. Полноватая, хромая и большеголовая девушка была невероятно обаятельна и мила. Однажды на прогулке Волошин посмотрел на нее грустными глазами и спросил: «Хотите, зажгу траву?» Простер руки, трава загорелась. Фокус или волшебство? Елизавета уже не хотела ни в чем разбираться. Гумилев был забыт и уехал. А Дмитриева под влиянием Макса начала писать стихи о розах, шпагах, знойных испанских ночах. Конверт со стихами, отправленный в редакцию журнала «Аполлон», вернулся нераспечатанным. В редколлегию входил Гумилев, который ничего не забыл и ничего не простил. Волошин придумал новую мистификацию. Они с Дмитриевой переписали стихи на надушенные листы с траурным обрезом. Подписали «Чарубина де Габриак», запечатали их в новый конверт. «Горе побежденным!» – кричал девиз на сургуче. Поползли слухи. Эта Чарубина – очень красивая аристократка с испанскими корнями. Главный редактор «Аполлона» Сергей Маковский показал стихи Волошину. Он был в восторге. Вот видите, Максимилиан Александрович, среди светских женщин встречаются удивительно талантливые. Макс решил закрепить успех. Написал сценарий телефонных разговоров. Дмитриева должна была звонить Маковскому и влюблять его в себя. Волошин предусмотрел все. Мистификация казалась безупречной. Но он не учел одного. Заманивая редактора «Аполлона» в телефонные сети, Дмитриева сама в него влюбилась. Они встретились. Увидев вместо прекрасной испанской аристократки некрасивую хромую барышню, Маковский был крайне разочарован. Романа не вышло. Но и от Волошина Елизавета ушла. А ведь он стрелялся из-за нее с Гумилевым, когда тот наговорил про нее гадости. В 1922 году в Крым пришел голод. Соседка Волошина, как сетью, своей юбкой ловила орлов. Ими и питались. Мать Максимилиана, Елена Оттобальдовна, знаменитая пра, начала болеть и стала заметно сдавать на такой диете. Макс пригласил в дом фельдшерицу Марусю Заболоцкую. В ней не было ничего богемного. Она не носила за собой бубна, не стремилась вступить в тройственные союзы, даже стихов не писала. Просто была отзывчивой, очень доброй, сильной и справедливой девушкой. Она заботилась о матери Макса и бесплатно лечила местных крестьян. Волошин впервые увидел рядом с собой женщину с таким набором черт. Они поженились. Маруся не протестовала против обормотных порядков, заведенных в доме Максом. Дом Волошина в Коктебеле оставался местом радости и творчества, порталом из советских будней в другой мир. А когда Максимилиан умер, Мария Степановна ничего не изменила в укладе дома. Принимала в нем поэтов, художников, писателей. И не брала с них другой платы, кроме веселых розыгрышей и радостного кипения.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Радиоклуб «На Карповке». В прямом эфире обсуждаем новое в законодательстве, бизнесе и социальной политике, в науке, образовании и культуре с Натальей Савойщик и Кириллом Смирновым. Слушайте каждую субботу в 12:10 на Радио России.
Я здешний городской голова, Василий Иванов Редозубов, голова.
Что же вам угодно?
Вам лес на шпалы понадобится?
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15 часов 10 минут.
Театр у вас дома.
Любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Глядя на Терезу Альденбургскую, блиставшую при российском дворе, многие кавалеры удрученно вздыхали. Девушка была и правда очень хороша собой, но даже самые родовитые дворяне не могли посвататься к принцессе. А сама Тереза мечтала встретить человека такого же, как она сама, по своей сути являвшегося иностранцем, однако искренне влюбленного в Россию. Судьбе было угодно выполнить желание красавицы. Но когда встреча эта состоялась, и Тереза, и ее избранник поняли, что вряд ли смогут соединиться узами законного брака. Впрочем, это была далеко не последняя трагедия в жизни принцессы. Тереза была младшей дочерью принца Петра Альденбургского. Девочка, появившаяся на свет в 1852 году, унаследовала от своего отца добрый нрав и стремление помогать людям. Она нередко путешествовала вместе с отцом, причем с ранних лет считалась его помощницей в делах благотворительности. Став старше, юная Тереза стала обращать на себя взгляды многих именитых мужчин. В 1876 году она вместе с отцом отправилась в Мадрид, где вызвала восхищение короля. Монарх, прежде наслышанный об успехах Петра Георгиевича на поприще развития образования и медицины в России, теперь заявил, что и дочь принца – еще одно сокровище Альденбургского. Неудивительно, что в России, где большую часть жизни провел отец, Тереза тоже вызывала восхищение. Очаровательная, скромная и образованная девушка по праву считалась завидной невестой Петербурга. Вот только кто мог претендовать на любовь столь родовитой красавицы? Даже самые знатные кавалеры, принадлежавшие к старинным влиятельным дворянским родам, не могли позволить себе дерзость посвататься к принцессе. Но, как оказалось, судьба Терезы Петровны ходила совсем рядом. В начале 1879 года она познакомилась с Георгием Максимилиановичем, герцогом Лехтенбергским. Уверенный в себе, статный и галантный молодой человек сразу покорил сердце романтичной девушки. Но выяснилось, что их брак совершенно не соответствует законам православной церкви. Влюбленные приходились родственниками друг другу. Тереза была внучкой Екатерины Павловны, дочери императора Павла I, а Георгий являлся сыном Марии Николаевны, дочери Николая I. По сути, и жених, и невеста принадлежали к семейству Романовых. Но, вероятно, это препятствие не вызвало бы затруднений при заключении брачного союза. Все-таки династийные браки не были большой редкостью. Если бы не еще одно обстоятельство. Оказалось, что старший брат Терезы был женат на старшей сестре Георгия, а значит, родственные связи между герцогом и принцессой были скреплены еще и этим союзом. Рядом с собой Тереза не желала видеть никого, кроме Георгия. Герцог тоже поставил родственникам ультиматум – или она, или никто. Родные влюбленных не стали препятствовать их счастью. В мае счастливого для них 1879 года прошло венчание. Свадебная церемония была тайной, причем в газетах не появилось никакого правительственного оповещения о новом союзе представителей правящих родов. Но все это были сущие пустяки, и Тереза, и Георгий были по-настоящему счастливы, ведь теперь, казалось, впереди простиралась долгая, интересная и яркая жизнь. В 1881 году у пары родился единственный сын Александр, ставший наследником престола Лихтенберга. Семья жила небогато, однако Тереза никогда не жаловалась на недостаток средств. Кроме того, она стала достойной продолжательницей дела отца. Женщина была покровительницей образовательных учреждений, занималась благотворительностью. Она даже стала попечительницей Покровской женской гимназии, а в 1882 году была награждена орденом Святой Екатерины. Как писал Александр Половцов, «Принцесса Тереза была последней приличной особой дома герцогов Лехтенбергских». Увы, жизнь Терезы Петровны оказалась совсем недолгой. В возрасте 31 года она умерла от чахотки. Ее смерть стала потрясением для многих людей, не только родственников, но и обездоленных, сирот, увечных и больных, которым помогала принцесса. Несмотря на то, что ее супруга называли высокомерным и холодным человеком, он так и не смог смириться с потерей жены. Второй брак он заключил лишь по настоянию императора, но до конца дней вспоминал те 4 счастливых года, прожитых вместе с нежной красавицей Терезой.